Братья и сестры, в заключение нашего собрания мы порассуждаем с вами на одну тему. Она практическая тема, касающаяся нашей с вами жизни, хотя, конечно, имеет большую связь и с нашим вопросом нашего спасения, и с нашим христианским хождением. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». Друзья, я не на это обращу внимание сегодняшнюю свою проповедь, но вначале скажу именно об этом. Апостол Петр, рассуждая о некоторых важных вещах, потом подводит итог. И он говорит: «Впрочем, не забывайте о том, что всему близок конец, что скоро закончится земная жизнь каждого из нас в отдельности, друзья, она не очень продолжительная жизнь». Земля тоже прекратит свое существование, друзья, когда-то это случится. И еще раз эту мысль отмечу, что кто-то, если, может быть, думает, что еще не скоро это случится, может быть, не в наше поколение Христос придет. Друзья, возможно и так. Но для каждого из нас земная жизнь тоже довольно скоро закончится. Не хотелось бы сегодня грустную нотку вводить в наше собрание, такое хорошее собрание. Но не могу не отметить, что, друзья, вчера, вот, например, погиб очень хороший брат. Александр Воронин, пресвитер города Саранск, Мордовия. Я его хорошо знал много лет. Это труженик на деле благовестия. Входил в узкий круг или служители совета отдела благовестия. Ехал со своей женой, и была тяжелая дорога, фура стала тормозить навстречу, которая ехала. Другая фура не смогла поместиться, там не смогла тоже тормозить. Она выехала на встречную полосу. И как раз там была машина нашего брата, и он разбился насмерть. Жена его пострадала, но вроде не очень сильно. И вот такая ситуация, друзья. Летом этого года в лагере, когда мы были, погиб тоже еще один брат из отдела благовестия, Виктор Иванович Мануйло. Тоже прекраснейший человек, и даже не верится, что этих двух людей сейчас нет. Друзья, близок всему конец. Нам иногда кажется, что у нас в запасе очень много дней. Я никого не хочу пугать, друзья, и вообще не придерживаюсь такой позиции, что вот вы, если сегодня не покаетесь, то завтра обязательно умрете. Нет, Бог не без милости и дает нам всем свое время, каждому из нас. Друзья, но тем не менее, мы должны помнить, что жизнь на земле, она не вечна, и она заканчивается. Друзья, и вот апостол Петр, напоминая об этой истине, дает несколько советов. Он говорит, что необходимо делать, чтобы нам провести вот это время, оставшееся перед концом, который близок, разумно, чтобы не потратить его впустую. И он дает несколько советов, друзья. Ну, например, вот такой совет. Служите друг другу. Это 10 стих. 9 стих. Будьте страннолюбивы. 9 стих. 8 стих. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Итак, друзья, близок всему конец. Вот давайте мы представим себе на секунду, что кто-то из нашей церкви, друзья, я бы не так не хотел ни в коем случае, не дай Бог, но вдруг кто-то из нашей церкви закончил свою жизнь. И мы бы об этом знали. Как бы нам, друзья, хотелось бы провести остаток времени с этим человеком? Ну, конечно, любить этого человека, да? Любовь покрывает множество грехов. Мы бы грехи покрывали, недостатки. Мы знаем, что близок всему конец. Разве стоит сейчас говорить о каких-то недостатках? Разве стоит сейчас акцентировать внимание на проблемы? Близок всему конец. Любовь надо проявлять. Друзья, наверное, если бы мы знали, что вот действительно близок скоро конец, мы бы, наверное, друг другу служили больше. Оказывали бы страноприимство больше, чтобы человек как-то имел... Ну вот в это время последнее больше и больше попечения от нас. Друзья, древние христиане всегда говорили такую фразу: «Держи ум свой во смерти». Ну для нас она немножко непонятна, а она означает: «Помни всегда о том, что скоро смерть, и твои дела будут совершенно иные». Друзья, многие наши поступки, многие наши дела, многие наши стремления, многие наши идеи, которые у нас есть, они совершенно изменятся, если мы будем постоянно помнить, что близок всему конец. Отношения с другими, друзья, с людьми тоже изменятся. И вот здесь еще один совет. Бодрствуйте в молитвах. Вот если бы нам сказали, завтра придет Господь, близок всему конец, наверное, мы бы молились так, как никогда не молились, да? Друзья, и здесь еще один совет. Кроме этих всех советов, И молиться, в молитвах надо бодрствовать. И иметь любовь друг к другу усердную, то есть нужно сердце прилагать, покрывает множество грехов она. И странолюбивым быть друг к другу, и служить друг другу. Друзья, кроме всего этого, здесь еще один совет, на который я хотел обратить сегодня внимание и немножко об этом поговорить. Будьте благоразумны. Будьте благоразумны. Друзья, хотелось бы коротко сегодня осветить эту тему. Что об этом говорит Священное Писание? Что такое благоразумие? Памятуя о том, что близок всему конец, памятуя о том, что скоро все закончится, нам необходимо быть благоразумными людьми. Так свидетельствует апостол Петр, так говорит Священное Писание. Друзья, мы встречаем в Ветхом и в Новом Завете примеры благоразумия. Например, в книге «Первая книга Царств», 18 глава, 14 стих, написано, что Давид во всех делах поступал благоразумно. И Господь был с ним. Во всех делах поступал благоразумно. Первая книга Царств, 18 глава, 15 стих, написано, что Саул видел, что Давид очень благоразумен. Друзья, в послании к Коринфянам, 6 глава, этот текст я хотел бы прочитать, не просто напомнить, а именно прочитать. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 6 стих. Но я прочитаю чуть-чуть выше. Апостол Павел свидетельствует о себе из 4 стиха. «Но мы во всем являем себя, как служители Божии». В 3 стихе он пишет, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, но во всем являем себя, как служители Божии». И дальше он перечисляет, в чем именно проявляется он, как служитель Божий. Что именно в его характере, в его хождении, какие именно качества были, которые не полагали притыкания другим людям. И он перечисляет терпение, бедствия, нужды, тесные обстоятельства, под ударами. Друзья, апостол Павел себя как служитель показывал под ударами и в темницах. Как служитель он себя показывал в изнаниях и в трудах, в бдениях и в постах, в чистоте. И он перечисляет другие качества везде. Он показывал себя не просто как человек, не просто как хороший человек. Он везде себя показывал как служитель Божий, как служитель Иисуса Христа. И вот в 6 стихе написано «И в благоразумии». Апостол Павел свидетельствует, что он во всем явил себя как служитель Божий в благоразумии. Что никому не полагал притыкания, поступая благоразумно. Друзья, что же это за качество такое, благоразумие, которое имел Давид, другие люди, у которых был апостол Павел. И это качество апостол Павел в ряду других качеств, вот таких вот важных очень, да, перечисляет. Что же это за качество такое? Друзья, благоразумие, вот если смотреть словарь, это способность, вот внимание, друзья, способность подавить наплыв душевных чувств ради достижения блага. Другой словарь. Благоразумие – это рассудительность, обдуманность в поступках и, очень важное слово, целеустремленность. То есть у человека есть цель определенная. Друзья, и к этой цели он движется. И на пути к этой цели у него возникают разные желания. И он способен, друзья, эти желания отсечь ради того, чтобы дойти до этой цели. Он видит в этой цели благо. Он видит в этой цели определенное желание. Я знаю одного человека, которая, женщина, она получила крупную сумму денег, порядка, наверное, 100 тысяч рублей. Тогда это была совсем крупная сумма. Чтобы сделать в своей квартире, в которой в очень плохом состоянии, ремонт. Друзья, это была цель этой женщины. Это было благо этой женщины. Она мучилась в своей квартире. Ей было неуютно в своей квартире. И вот она получила эту крупную сумму денег. И она приходит в магазин. И в магазине она видит, допустим, новый телефон, который стоит треть от этой суммы, или пятую часть от этой суммы. И она думает, я куплю себе этот телефон. А другая мысль, а цель твоя, вот средства, которые у тебя есть, они же ради цели твоей. Как-нибудь разберусь. И она покупает себе новый телефон. Как вы считаете, это благоразумный поступок или нет? Нет, почему он не благоразумный? Ничего плохого нет в том, чтобы иметь хороший телефон. Ничего плохого нет в том, чтобы тебе позволить новую вещь. Друзья, нет. Неблагоразумный поступок только потому, что этим поступком она отдаляет тебя от цели. У нее есть цель, но она не реализует эту цель. Друзья, в нашей жизни есть другие цели. Не обязательно сделать ремонт в квартире. Мы можем иметь цель иметь хорошую, счастливую семью. Это наша цель. Друзья, и вот вдруг нас постигают какие-то эмоции, какие-то переживания, какие-то душевные расстройства или, может быть, искушение какое-то. И мы идем на пути этих искушений и отдаляем себя от той цели, которая у нас есть. И это поступок неблагоразумный. Друзья, мы хотим, чтобы в нашей жизни Бог прославлялся, или в нашей жизни, чтобы Божье присутствие было. И вдруг нас постигает какое-то искушение, неугодное Господу. И мы идем по этому искушению, уходим в сторону от этого искушения, от нашей прямой дороги, от пути, который Бог нас ведет, как мы вначале читали. И, конечно, этот поступок неблагоразумный, потому что нас не бьет к цели. Друзья, давайте вспомним одного человека, который назван неблагоразумным. Это был раб, которому хозяин дома поручил заботиться о слугах, служанках, переживать о доме своем. Друзья, и когда этот человек остался один, а господин ушел, вы помните, какая мысль возникла у этого человека? Не близок всему конец. Конец моему царствованию в этом доме, как самому главному, еще не скоро. Не скоро придет господин. И что он начал делать? Он стал поступать неблагоразумно. Он стал думать так, что у него еще очень много времени, он все еще успеет сделать. Приходит господин и говорит: ты сделал то, что я тебе поручал? А ты уже пришел? Как так неожиданно получилось? Я всю свою жизнь потратил на неблагоразумные поступки. И господин выгоняет этого раба и говорит: лукавый и ленивый раб. И в одном тексте: неблагоразумный. Друзья, то есть неблагоразумие – это наши дела, наши поступки, которые основаны на наших эмоциях, на наших чувствах, на наших желаниях, но которые не ведут нас к цели, не ведут нас к тому главному, что мы хотим в жизни идти, друзья. Я вот взял симфонию и прочитал, друзья, что Священное Писание говорит нам о благоразумии. И очень много в книге притч сказано о благоразумии. Давайте мы с вами прочитаем несколько текстов и увидим самих себя, благоразумны мы или нет. В книге притч, друзья, очень часто благоразумный человек противопоставляется другому какому-то человеку, например, глупому. И их поступки сравниваются. Один поступок и другой поступок. Друзья, и я прям по порядочку, не сильно даже их как-то группируя, просто по порядку прочитаю вам, друзья, все поступки благоразумного и неблагоразумного человека. Итак, притчи, 12 глава, 16 стих. Давайте вместе прочитаем. У глупого тотчас выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Друзья, о чем здесь сказано? Здесь сказано о том, что человек неблагоразумный, он быстро выказывает свой гнев. Он, не разобравшись в ситуации, он не вникнув в какую-то проблему, он очень быстро, вспыльчиво гневается. Он реагирует моментально. Что-то произошло, он быстро отреагировал, друзья. Давайте вот мы вспомним себя. В нашей жизни очень много случаев, очень много причин, когда плоть наша, она быстренько предлагает нам это чувство гнева. Когда нам хочется быстро отреагировать, когда нам хочется что-то высказать, когда нам хочется проявить себя, друзья. И вы знаете, недавно совсем один человек мне позвонил и говорит: Денис, вот у человека может быть праведный гнев или не может быть праведный гнев? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Я ему говорю: гнев человека не творит правды Божией. Он говорит: ну у Бога же бывает праведный гнев, почему у человека не может быть? Я говорю: ответ на этот вопрос очень простой, потому что это Бог, а это человек, вот и все. Не, ну подожди, а вот если вот я гневаюсь по этому поводу, я говорю: подожди. Ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю на основании Священного Писания. Гнев человека не творит правды Божией. Без исключения, без различного рода оправданий. Так написано в Библии, мы на этом утверждаемся. Но человеку иногда кажется, что вот если я сейчас разгневаюсь, если сейчас я покажу себя вот во всей своей полноте, это, наверное, будет очень хорошо. Друзья, но Библия отвечает нам на этот вопрос. Этот человек называется глупым человеком. Это такое неприятное слово, да? Не хочется его произносить. И тем более не хочется видеть в этом себя самого. И когда я вспоминаю случаи в своей жизни, когда я гневался, и гневался очень быстро и сразу, друзья, то, в общем-то, надо просто признать факт, что здесь написано: у глупого человека тотчас выкажется гнев его. То есть он не дает время. Вот здесь надо обратить внимание на самое важное, на тотчас, сразу, быстро. Он никаким образом не дает возможности подумать. Он реагирует моментально, друзья. А что делает благоразумный человек? Скрывает. Я посмотрел, друзья, в других переводах, там не имеется такая мысль, что он затаил в себе гнев. Значит, так затаил такой, значит, это не благоразумный, это хитрый, это даже подлый человек. Здесь больше слова «скрывает» имеется в виду, он его отодвигает. То есть он его прикрыл, дал время этому гневу успокоиться, дал время этому гневу прийти в себя. И потом уже в спокойном состоянии, уже, может быть, в каком-то нормальном, обдуманном таком состоянии подойти к человеку, сказать, с чем ты не согласен, с чем ты согласен, какая-то претензия у тебя или нет. Друзья, но высказывание гнева сразу – это не свидетельство благоразумия. Друзья, следующая глава – это книга Притч, 13 глава, 17 стих. Там тоже сказано о благоразумии. Так. Я немножко... 16 стих, друзья, 16 стих. «Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Всякий благоразумный действует со знанием, то есть имея знания. Когда я был маленький, я иногда делал что-то неправильное, ну часто делал что-то неправильное. И моим оправданием было такое, например, мама или папа говорили: вот сделай вот так вот, а я не делал так. А потом, когда мне говорили, почему, я оправдывался таким образом. Я думал, что так будет лучше. Я помню, что мне всегда мама отвечала так: если бы ты думал, ты бы поступил иначе. То есть, когда человек говорит: я думал, что так будет лучше, это свидетельство о том, что на самом деле он не думал. Вообще. Он делал так, как ему казалось. Друзья, вот здесь написано, что благоразумный человек действует сознанием. Он никогда не поступает опрометчиво, никогда не поступает на поводу своих мыслей каких-то. Он проверит информацию, он утвердит, он будет строить дом, друзья. Вот давайте мы двух человек, один строит дом и другой, благоразумный и неблагоразумный. Благоразумный действует сознанием, он высчитает все, он сделает план, он посоветуется. Те знания, которые у него не хватает, он возьмет у других людей. Человек неблагоразумный как будет действовать? А пойдет и так. Давай сделаем вот так. А давай сделаем так. Мне кажется, вот это ровно. Давай сделаем вот таким образом. Друзья, и мы видим два дома, потраченная одна и та же сумма денег. Может быть, одна и та же работа. Но один человек поступил благоразумно, другой человек поступил неблагоразумно. Сейчас в интернете полно фотографий, когда вот в России, не только в России, но и в других таких странах, может быть, не очень западных, дороги делают. Выпал снег. Пролился дождь, и люди, рабочие, вот на эти лужи, там кладут асфальт. Вот буквально вчера прислали фотографию, сковал мороз землю. Что делают строители? Они насыпают песок на этот морозный, на эту промерзшую землю, и сверху кладывают тротуарную плитку. И человек, который сделал фотографию, он говорит: я не строитель, но я предполагаю, что когда взойдет солнце, и мороз растает, и земля оттает, то что будет с этой плиткой? Она же вся треснет. Друзья, и вот он говорит: я думаю про себя. Ведь эти люди тратят деньги, такие же, как если бы они тратили в нормальных условиях. Они тратят силы, друзья, намного больше, чем если они делали это, например, месяц назад, когда было тепло. Почему? Потому что сейчас холодно, сейчас неудобно. И в конечном итоге, потратив такие же деньги, потратив такие же силы, даже большие, в конечном итоге они получают очень плохой результат, и через 3 месяца они будут все переделывать. Друзья, благоразумный человек действует со знанием. Но это не только в физической жизни. Это не только в жизни нашей строительной какой-то, друзья, но это и в жизни созидания церкви, в жизни созидания семьи, в жизни созидания нашего служения. Друзья, сколько служения мы с вами совершаем, не обращая внимания на знания, не углубляясь в знания. Мы делаем, как нам хочется. Друзья, и в конечном итоге происходит очень плохо. И потрачены силы, потрачены средства, потрачены людские ресурсы, друзья, но Божье дело не сделано или сделано плохо. Благоразумный человек, он действует сознанием. Друзья, книга Притч, 14 глава, 15 стих, следующая глава. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. У меня в жизни был такой случай. Сестры, не имею ничего против сестер, но связанный с женским полом такой случай. Это было перед моим браком. Это было в городе Отрадном, и к нам приехал Александр Викторович Моисеенко. Такой был брат, да есть такой брат, в свое время очень известный в вопросе МХО, служения МХО. И вот он приехал на брак наш, и вот ну, за пару дней до брака мы с ним идем по улице, и он мне дает на советы такие. Вы знаете, он такой человек сам по себе необычный. И вот когда он дает советы, не совсем понятно, где он серьезно говорит, а где он говорит в шутку. И вот он говорит один совет, второй, потом говорит, слушай, вот запомни, когда ты спрашиваешь женщину о чем-то, выслушай внимательно и сделай наоборот. И я говорю, да ладно. Он говорит, сейчас я тебе докажу. И подходим, и женщина идет. Он говорит, скажите, пожалуйста, а как нам пройти на почту? Она говорит, поворачивайте налево. Он говорит, пойдем направо. Мы поворачиваем направо, и вот почта стоит. У меня даже мысль была, что он подговорил ее. Вот такое, знаете, так совпало. Он говорит, вот я тебе, говорю, доказал. Вот выслушай и делай по-другому. Но вот я живу уже, мы уже сколько там, 13 лет живем с Аней. Я не согласен с его советом, все нормально в этом вопросе. Друзья, ну здесь вот какая мысль. Глупый верит всякому слову. Вот кто что сказал там, кто что сделал, вот так вот я буду делать. Как у нас, помню, в городе Тольятти был случай, я много раз о нем рассказывал, как один мальчик в школе поступил плохо. И я потом его спрашиваю, почему так поступил? Он говорит, мне так Ваня сказал. Там, или Петя, я уж не помню, мне так Ваня сказал. Я говорю, а что тебе родители говорят? А что тебе в церкви говорят? А что тебе я говорю, как руководитель твоей группы? Ты говоришь иначе. А почему ты сделал, как Ваня говорит? Ну, мне показалось так вот. Я глупый верит каждому слову. Кто что сказал? Вот что в газете написали, что по телевизору сказали, что в школе объявили. Вот так я и буду делать. Вот все. А вот он же так сказал. Друзья, вот у него такой, знаете, вот глупый каждому слову верит. Доверчивый такой. И он вообще абсолютно ему... А вот благоразумный человек, друзья, он взвешивает слова. Он внимателен к путям своим. Друзья, он понимает, что ему-то шаг надо сделать. Ему шаг надо сделать. Я помню, когда еще в Оренбургскую деревню приехал, там были лагеря. И мы с одним братом поехали искать место для лагеря. И вот у меня была такая старая еще машина, такая интересная, Volkswagen Jetta, такого 81-го года выпуска, но мне нравилось. И вот мы едем по полю. И вот там ручеек такой, ручеек. И вот мы останавливаемся, и этот брат выходит и говорит, сейчас я посмотрю, можете проехать или нет. И он выходит, и начинает, говорит, давай, езжай, все, я ближе, подъезжаю к этому ручейку. И говорю, слушай, можно заезжать или нет? Он говорит, можно, там кирпичи. Но я заезжаю, и все, застрял так, что просто невозможно. Я ему говорю, где кирпичи? И вот он берет руку свою, погружает ее вот так вот, в грязь. И достает оттуда кирпич, вот говорит, кирпич. Я говорю, слушай, ну как? А он говорит, ну так получилось. И вы знаете, я тогда подумал, вот он говорит, он просто говорит, но еду-то я. Друзья, вам кто-то что-то говорит. Вам могут тысячи советов давать, но поступаете-то вы в своей жизни. Если вы куда-то влезете в какое-то болото, друзья, это же вы влезете. Тот человек скажет, ну так получилось. Ну ты же мне это советовал, ну так получилось. Ну а что я могу сделать? Ну а теперь выбирайте как хочешь, друзья. Мы под дождем с этим братом прошли обратно почти 7 километров или 8 до какой-то деревни. Наняли трактор, этот трактор меня потом вытаскивал. А брат до сих пор, вот я знаю, он рассказывает эту историю как смешную. Друзья, я вам скажу, глупый верит каждому слову. Человек благоразумный, внимателен. Он понимает, это мне шагать. Это мне делать шаг. Это мой шаг будет. Это мои последствия, друзья. Никто потом за него не будет отвечать за это. Поэтому, друзья, благоразумный человек, он внимателен к словам своим, к путям своим. Друзья, 15 глава, 5 стих, следующая глава, да, в каждой главе мы находим свидетельство о благоразумии. Глупый пренебрегает наставлением отца своего. Друзья, обратите внимание, глупый верит какому слову? Всякому слову. Но знаете, какому слову он не верит? Отца своего он не верит. Вот он будет верить соседям, друзьям, газетам, всем будет верить. А вот отцу своему он верить не будет. Глупый пренебрегает наставлением отца своего. А кто внимателен обличением, тот благоразумен. Друзья, обратите свое внимание, как вы относитесь к обличениям. Как я отношусь к обличениям. Когда мне кто-то в чем-то наставляет, когда мне кто-то указывает на мои ошибки, друзья, благоразумный человек всегда прислушается к этому. Может не согласиться, проанализирует ситуацию и может не согласиться, друзья, но он прислушается. Человек глупый говорит, да ладно, это все неправда. Вот, меня другие люди хвалят. Друзья, поэтому очень важно, чтобы мы были людьми благоразумными, чтобы нам с вами можно было настроить свое сердце на того, чтобы внимать обличением, чтобы нам можно было принимать обличение человека, который нам что-то говорит. Вот иногда едешь на автомобиле, и вдруг сзади проедет другой автомобиль и посигналит тебе. Бывает такой случай, кто водитель знает, вот проезжаешь и посигналит. Какая у вас первая мысль, друзья? Что-то не то. Благоразумный водитель что сделается? Сделает. Остановится. Выйдет, пройдет автомобиль вокруг. Почему? Да что-то не то. Может быть, багажник открыт. Может быть, задняя дверь приоткрыта. Может, колесо спущенное. Водитель проехал мимо, он тебе посигналил. А может быть, он просто посигналил. Может быть, кто-то скажет, да, кто там сигналит? Чего я буду прислушиваться к всяким сигналам? Да, я его даже не знаю. Но разумный человек, он становится. А, друзья, кто-то скажет, ну, я прошел вокруг машины, ничего не заметил. И что? Ну, ничего, езжай дальше. Ты потерял одну минуту. Даже меньше одной минуты ты потерял. Но зато ты сохранил себя. Может быть, этот человек просто пошутил. А может быть, он просто проехал и случайно посигналил другому человеку. И ты проверил, и напрасно оказалось. Ничего страшного, друзья. Ничего не случилось от того, что напрасно себя проверил. Ну а если бы не напрасно? А если колесо у тебя уже болтается вот так вот? А если дверь открыта, и кто-то мог выпасть? Друзья, благоразумный человек, он внимателен к своим обличителям. Друзья, еще несколько текстов, уже время много, я быстро. Притчи 17 глава, 27 стих. Благоразумный воздержан в словах и хладнокровен. 17 глава, 27 стих, друзья, более четко прописано так вот, или более правильно. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Это очень похоже на то, о чем мы рассматривали. Человек, который не спешит говорить слова, который не спешит, друзья, высказывать свой гнев. Эта же самая мысль повторяется в послании Иакова. Итак, всякий человек да будет скор на слышание. А дальше вы помните продолжение? Медленно слова и медленно гнев. Друзья, это свойство благоразумного человека. Друзья, еще благоразумный человек, это притча 19.11, там та же самая мысль. Благоразумный человек медленно слова. Написано, благоразумие делает человека медленным на гнев. Прошу прощения. Но это мы об этом говорили уже, о гневе много говорили. А второе, вот на что я хотел отметить, друзья, благоразумный человек. Слава для благоразумного человека – быть снисходительным к проступкам. Друзья, благоразумный человек снисходителен к проступкам других людей. Благоразумный человек – это человек, который способен прощать. Благоразумный человек, который готов сказать кому-то, ну хорошо, давай мы это просто не обратим внимания. Это 19 глава книги Притч, 11 стих. Слава для него быть снисходительным к проступкам. Вот Саул, друзья, одно время был человеком очень благоразумным. Он, когда его воцарили, написано, были люди, которые говорили, ему ли царствовать. Помните, такие люди говорили? Помните, какое отношение было Саулу к этим людям? Он как бы не замечал. Конечно, он заметил, конечно, он услышал. Друзья, ну как будто бы этого не было. Он был благоразумен. А представьте, сейчас он бы начал разбираться с этими людьми. Он начал бы с ними как-то, какой-то спорить, там, что-то еще, друзья. Это было бы неблагоразумно. Еще 22 глава 3 стих. 22 глава 3 стих. Благоразумный видит беду. Друзья, у благоразумного человека есть видение своего пути. Он видит беду, друзья. Благоразумный человек, он смотрит вперед. Неблагоразумный человек, глупый, он смотрит только вот сюда. Смотрит под ноги свои. Благоразумный человек смотрит вперед. Он видит беду. Он говорит: друзья мои, нам не надо туда идти. Там будет беда. Не очень быстро. Сейчас идет чемпионат мира по шахматам. Меня почему-то эта тема заинтересовала. И вот два молодых человека, каждому по 25 лет, норвежец и россиянин, борются за шахматную корону. Друзья, уже сыграно 11 партий, последняя осталась, у них ничья. И вот один из них говорит такие слова. Я, говорит, в одной партии имел все шансы выиграть. Но, говорит, я не усмотрел, что на 11 ходу мне будет поставлен шах. Я думаю, я не могу себе представить, как можно в шахматах на 11 ходов вперед мыслить. Тут два-то хода не можешь в голове держать, тут один из ходов. И он говорит: я не увидел опасность, которая мне грозит. Друзья, эти люди, чтобы выиграть шахматы, они целыми днями тренируются, анализируют, друзья. У них команда тренеров есть, команда аналитиков. Они углубляются, и они смотрят, какие опасности могут таить те или иные комбинации, друзья. Но это шахматы. А в жизни, друзья, мы можем не увидеть беду. Мы можем делать какие-то дела, мы можем жить каким-то образом, и мы не видим беды, друзья. Благоразумный человек видит беду и видит ее заранее. И что делает? И укрывается от этой беды. А глупый? А глупый идет вперед. Понимаете? Ему все равно, беда, не беда. Он идет вперед. И наказывается. Друзья, две коротких мысли последние. Кто-то скажет: но вот я анализирую свою жизнь. Я человек во многом неблагоразумный. Книга Притч, 8 глава, 5 стих, говорит нам такие слова. Такие вселяющие надежду, друзья, слова. Научитесь, неразумные, благоразумию. Научитесь, неразумные, благоразумию. Оказывается, друзья, благоразумию можно научиться. Благоразумию нужно учиться. Как учиться? Я вам предлагаю, друзья, такое домашнее задание для всей церкви. Давайте мы постараемся вот эти тексты, которые я записал, их всего 7, не так много, выучить наизусть. В чем благоразумие благоразумного? И когда в нашей жизни будут происходить какие-либо ситуации, когда в нашей жизни будут какие-то случаи происходить, давайте мы каждый раз будем вспоминать об одном из этих текстов и поступать благоразумно. Это очень просто. Хотите быть благоразумными? Хотите научиться благоразумию? 7 простых текстов. Друзья, но, конечно, наша жизнь, она не настолько ограничена, чтобы, может быть, только 7 текстами ограничиться. Это начало, это первый шаг, и это очень много уже. Если мы это сделаем, друзья, для нас это будет очень много значить. Но есть более универсальный совет. Я думаю, что вы его хорошо знаете. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, да? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, я вам привел только 7 текстов, всего 7 текстов. Эти 7 текстов уже, думаю, многих из нас обличили. Эти 7 текстов уже многих из нас чему-то научили и направили. А представьте себе, если не только 7 текстов. А представьте себе, если вся книга будет учебником благоразумия, вся Библия будет постоянно при устах наших, и мы будем получаться и днем, и ночью в наших ночных, в наших дневных делах, обращаясь к ней, чтобы нам научиться, как правильно поступать, друзья. И мы будем поступать благоразумно. Давайте, друзья, мы помолимся, чтобы в нашей жизни, когда уже близок всему конец, мы могли быть людьми благоразумными. Аминь.